На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвале 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе исследование. Чем отличаются позиции христианской церкви в Грузии и Армении? Беседа с Автандилом Димитрашвили, который выступает за определение в Конституции Грузии особого статуса Абхазии и Южной Осетии. Двукратный чемпион Европы по боксу среди молодежи Игорь Алборов арестован на 2 месяца по подозрению в совершении двойного убийства. Подробности дела. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. В главных новостях. Суд США временно заблокировал депортацию граждан исламских стран. Трамп принял поздравления от Путина во время телефонного звонка. Министр финансов Германии заявил об ошибке политики открытых дверей. Федеральный судья США издал вчера чрезвычайное распоряжение, которое временно блокирует депортацию властями США десятков граждан 7 стран с преимущественно исламским населением, запрет на въезд из которых был введен ранее президентом США Дональдом Трампом. Постановление окружного судьи Энн Данелли запрещает пограничникам депортировать людей, прибывших в США с действительными визами и утвержденными заявками беженцев, а также других лиц, которым юридически разрешено въехать в Соединенные Штаты и стран, включенных в список Трампа. Американский союз гражданских свобод заявил, что речь идет о примерно 200 людях, задержанных в последние сутки в аэропортах США или тех, кто находится в транзитных зонах. Департамент внутренней безопасности США заявил, что более чем 100 лицам было отказано во въезде в Соединенные Штаты в первые 23 часа с момента вступления в силу указа Трампа. Распоряжение о запрете на въезд граждан из 7 стран с мусульманским большинством привело в субботу к хаосу в некоторых аэропортах США, вызвало бурю протестов и создало целый ряд юридических проблем. Трамп подписал указ о приостановке иммиграции из таких стран, как Сирия, Иран и Ирак, на срок 90 дней, пока не будет выработан новый строгий процесс проверки. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф заявил, что решение президента Дональда Трампа запретить гражданам 7 преимущественно мусульманских стран въезд в США является большим подарком для экстремистов и их сторонников. Коллективная дискриминация способствует вербовке террористами путем углубления разделительных линий, используемых экстремистскими демагогами для пополнения своих рядов, написал Зариф в Твиттере. Министерство иностранных дел Ирана заявило, что ответит запретом на въезд граждан США, но Зариф сообщил, что ограничения не будут применяться к американцам, которые уже имеют действующую визу. Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп получил поздравительный звонок от президента России Владимира Путина. Телефонный разговор продолжался приблизительно 1 час и касался различных тем – от взаимного сотрудничества в борьбе с исламским государством до совместной работы по достижению мира во всем мире, включая Сирию. Положительный характер телефонного разговора был существенным началом улучшения отношений между США и Россией, которые нуждаются в исправлении, говорится в сообщении Белого дома. И президент Трамп, и президент Путин выразили надежду, что Россия и США смогут быстро двигаться вперед, чтобы бороться с терроризмом и сотрудничать по другим важным вопросам, представляющим взаимный интерес. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что в состоявшемся 28 января телефонном разговоре президенты России и США выразили готовность к совместной работе по стабилизации и развитию двусторонних отношений на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе. Президенты высказались за налаживание реальной координации российских и американских действий с целью разгрома террористической группировки «Исламское государство» и других подобных организаций в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля. По ее утверждению, Путин и Трамп также обсудили другие международные проблемы, в том числе основные аспекты кризиса на Украине. Согласно информации российской стороны, Путин и Трамп договорились о начале подготовки их личной встречи.
Эхо Кавказа. Новости.
Германия совершила ошибку своей политикой открытых дверей, которая привела к притоку миллиона мигрантов за последние 2 года. Об этом сегодня заявил министр финансов Вольфганг Шойбле. Он отметил, что Берлин пытается извлечь уроки из этих промахов. «Мы пытались улучшить то, с чем ошиблись в 2015 году», — сказал Шойбле в интервью газете «Вельт ам Зондах». «Мы политики тоже люди, мы также делаем ошибки, но можем, по крайней мере, учиться на них». Шойбле является членом консервативной партии христианских демократов, которую возглавляет канцлер Ангела Меркель. Партия теряет поддержку общества в пользу антииммигрантской альтернативы для Германии после нескольких случаев нападений, совершенных мигрантами. Альтернатива для Германии может стать третьей по величине партии в Бундестаге в ходе национальных выборов в сентябре. Шойбле заявил, что Европе необходимо рассмотреть вопрос о согласовании своих социальных пособий для более справедливого распределения мигрантов между членами ЕС. Эта тема, по его словам, до сих пор считалась запретной в Германии. «У нас есть гораздо более высокие стандарты, когда речь идет о социальных льготах, чем в большинстве европейских стран. Вот почему так многие хотят приехать в Германию», – подчеркнул Шойбле. Бывший президент Европарламента Мартин Шульц выдвинут германскими социал-демократами кандидатом на пост федерального канцлера ФРГ. Шульц заявил сегодня, что будет бороться за равенство и преодоление глубоких разногласий, существующих, по его мнению, в Германии. Шульц заявил в штаб-квартире партии в Берлине, что он будет бороться за установление более справедливых правил налогообложения и обеспечит, чтобы люди в сельской местности пользовались теми же преимуществами, что и в больших городах. Он также призвал к большей солидарности в Европе по вопросу мигрантов и охарактеризовал действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана как афронт европейскому единству. Шульц также подверг резкой критике действия и комментарии президента США Дональда Трампа по вопросам прав человека как полностью неприемлемые. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Чем отличаются позиции христианской церкви в Грузии и Армении? Таким вопросом задались востоковед, сотрудник кафедры всемирной истории и регионоведения Российско-Армянского университета Антон Евстратов и художница, работающая в жанре социального репортажа Виктория Ламаска. Мы поговорили с ними об их проекте и впечатлениях.
Антон, вы провели исследование о роли христианской церкви в армянском обществе. Согласны ли вы с утверждением, что ее роль в целом базовая даже в самом образовании армянского государства? И правда ли, что нация, армянство как таковое и церковь часто отождествляются?
Вот часто отождествляют его действительно. Другое дело, что во многом на армянских реалиях, на современных армянских реалиях, это такой декларативный момент. Потому что, если сравнивать, например, с соседней Грузией, то роль церкви в Армении и роль религии, в принципе, в Армении значительно ниже. Этому во многом способствовало, ну, конечно, и советское прошлое, снивелировавшее эту роль по всему постсоветскому пространству, и во многом личностные моменты.
Советское прошлое было одинаковым и у Армении, и у Грузии.
Именно. Я бы хотел как раз перейти вот ко второму моменту, уже такому личному моменту, что если современный грузинский патриарх фигура популярная, может быть, одна из самых популярных фигур на территории страны, не только как религиозный лидер, но и как политический лидер, как общественный лидер, то армянский католикос не воспринимается таким образом. Последний католикос, который, ну, по-настоящему был национальным лидером, который по-настоящему воспринимался как такую серьезную, мощную фигуру, это был Вазген, которого, как известно, давно нет с нами. В этом плане армянское общество гораздо более секуляризовано, нежели грузинское. С другой стороны, есть и такие моменты, которые его отличают, ну, например, от той же самой России. Ну, например, уроки религии в школе имеют место.
Вот и вы говорите, что такого авторитета, который бы высказывался по политическим вопросам, как Илья II, в Армении нет, кого можно по степени влияние на умы с ним сравнить?
по степени влияния, если вы имеете в виду современных реалий, то нет. Есть, конечно, здесь выделяется Арцах, конечно же, поскольку современный архиепископ Аргирд Мардасян, он был видным участником освободительного движения, видным участником противостояния с Азербайджаном, и сейчас он действительно пользуется серьезным авторитетом, и вот в этом плане Арцахская епархия, она несколько выделяется. Но, в общем, в Армении, конечно же, роль патриарха и личность патриарха, она несравнима с личностью как Вазгена, так и, например, современного грузинского патриарха Ильи. Это правда.
А как, если с Россией сравнить, велика ли вообще церковная цензура?
В целом, по крайней мере, согласно высказываниям тех, кого обычно цензурируют, например, художников, деятелей искусств, то в Армении, кстати, меньше цензурируется церковью и по религиозным тем или иным соображениям, нежели в России. И, для некоторых это может быть открытие. С одной стороны, христианство всегда в окружении вот этих вот мусульман, и, собственно, зачастую христианство способствовало выживаемости армянского этноса. А вот нет. Вот получается так, что вот в Армении цензура именно по церковной линии, по религиозной линии значительно меньше. И художники, например, с которыми нам довелось пообщаться, говорили о том, что... Да, здесь они испытывают некоторые проблемы, но в России они вообще выставиться не могли.
То есть специального закона, как об оскорблении чувств верующих, нет, но и даже общественного осуждения не надо ожидать, так?
Общественное тут по-разному. То есть это может быть, может не быть. Вот в обществе именно такого прямо религиозного дискурса, выраженного, четко выраженного, его нет. Но есть, я вот могу отметить такой момент, как получение гражданства. Вот, например, армянское гражданство может получить только христианин, только адепт как раз апостольской церкви. Вот есть целый субэтнос армянских хемшей, которые мусульмане, которые армяне, на тех или иных этапах принявшие ислам. И вот недавно мне, собственно, довелось познакомиться с одним из лидеров этого движения, который проживает в Канаде. И вот он много делает для Армении, для армянства, будучи мусульманином и осознавая свое армянство. Но гражданство он получить не может именно на основании религиозной принадлежности. Ибо от ислама он отрекаться не собирается.
А если бы вам нужно было сравнить уровень театральности в церковных обрядах армянских и грузинских и степень вовлеченности именно в ритуализацию, то что бы вы сказали, где этого больше, у армян или у грузин?
На мой взгляд, православная церковь, в принципе, не только в грузинской, но и, в принципе, православная церковь в театральности значительно больше, нежели в армянской апостольской церкви. Это говорит и то же самое убранство, так сказать, мест поклонения, соборов, церквей и прочего. Это об этом нам говорится, собственно, обряда, ряд, и вплоть до одеяния священников, много еще что. То есть армянская церковь в этом плане, она во многом, по крайней мере, по своей внешней составляющей, если вы были в армянских храмах, наверняка же были, они выглядят такой чем-то, например, протестантский храм по своему аскетизму, по своему по простоте убранства и так далее. То есть армянская церковь в этом плане сохранила некую такую древнюю свою аутентичность, сохранила то убранство, которое, если не изначально, то, по крайней мере, исторически было, в отличие от вот этого блеска и великолепия, разумеется, совершенно прекрасного на взгляд, но вызывающего вопросы по содержанию православных церквей.
Тем не менее, все равно прозвучало мнение, что церковь в Армении освобождена от налогов, и это порождает протест в условиях бедности и безработицы. Или такие нарекания можно считать единичными?
Это скорее не единичное нарекание, потому что, как я уже говорил, что церковь в Армении, если бы она играла большую роль, если бы она была мощнее как сила, как РПЦ, то, конечно, да. Вот. Но здесь нет. Народ не сильно в восторге от деятельности католикоса, народ не сильно в восторге от деятельности целого ряда иерархов, о которых мы также побеседовали. Но если говорить о церкви в целом, не будучи религиозным, в строгом понимании этого слова, не участвуя там в каких-то там обрядах со значительной регулярностью, ну, так как это и положено по-настоящему церковленному человеку, армянский народ в целом воспринимает церковь достаточно положительно. То есть, ну, не столь здорово, как это делается в Грузии, но в целом такого прямо отторжения нет. Возможно, я уже говорю, речь идет, если говорить о причинах, возможно, тут можно говорить о достаточно слабой, ну, в принципе, слабости этой церкви, то есть слабое ее влияние на какие-то общественные процессы.
И тем не менее, если коснуться вопроса диаспор, то армяне, живущие за границей, они естественным образом остаются верными своей религии. И, насколько я знаю, в Чехии, к примеру, откуда мы и вещаем, армянская диаспора начинается с церкви. Это краеугольный вопрос.
Да.
У чешских армян пока нет собственной церкви, но они о ней мечтают. И у меня складывается ощущение, что именно церковь им помогает поддерживать духовную связь с армянским народом, со своей Арменией, и даже больше, чем армянский язык.
В диаспорах, несомненно. Ну, например, помимо, собственно, религиозной составляющей, очень важную роль в сохранении армянства играет образование. Армянское образование на армянском языке, прививание детям, и не только детям, армянской культуры, литературы и прочее. Ну, и язык, о котором мы, собственно, говорили. Так, но язык в данном случае и вот вышеназванные параметры, они неразрывно связаны с церковью, потому что эти школы действуют при церквях. Это в основном именно церковные школы. И здесь я не могу не согласиться со сказанным вами, но также все-таки отмечу, что в данном случае и язык, и религия, и церковь как институт выступают неразрывно, выступают как единая сила в сохранении армянства. Это, естественно, в диаспоре, если мы говорим сейчас с вами чисто о диаспорах. Вот. Ну, в диаспорах тут достаточно сложный в этом плане момент. С одной стороны, да, церковь сильна, при этом подчиняется она, естественно, Эчмиадзину. В диаспорах, например, в европейских или в американских, да, там, на ряд современных вызовов церковь именно в своей диаспоральной составляющей отвечает, может быть, не так, как церковь на современные вызовы, она отвечает не так, как церковь внутри страны. Ну, например, там на какие-то такие моменты, связанные с последними переменами законодательства стран Европы и так далее. Дело в том, что церковь получает финансирование из этих стран, церковь за счет общин, диаспоры и так далее. Вот. И она, ну, вынуждена зачастую быть лояльным там законодательству тех или иных стран. Это такой момент важный. Мы об этом тоже говорили, мы это осветили.
А насколько в Армении распространены протестантские церкви?
Ну, протестантские церкви в процентах тут, наверное, сложно говорить, потому что какого-то такого учета оно не ведется. Ну, например, в ряде регионов, в ряде моментов об этом вообще не говорится. То есть, ну, это в принципе не принято говорить. Вот. И есть момент, и опять же, что считать протестантскими храмами? Ну, в Армении это, например, терпят, да, то есть, в принципе, протестантин терпят, да. В Карабахе с этим, это, кстати, есть, но есть гораздо более такое отношение строгое. Поэтому, ну, какая-то такая статистика, ее вести, на мой взгляд, очень сложно. Другое дело, что тут ведь понимаете, в чем дело? Во время переписи, вот мы тоже об этом говорили, ну, у людей даже не спрашивали, собственно, их религиозную принадлежность, как нам об этом рассказали ряд экспертов, и спокойно их записывали в прихожан отца апостольской церкви. И в этом отношении, сами понимаете, говорить о какой-то там, ну, вменяемой статистике по конфессиональным меньшинствам, ну, на мой взгляд, было бы несерьезно.
Это был востоковед Антон Естратов. Продолжаем эту тему с художницей Викторией Ламаско.
Виктория, вы провели исследование о роли церкви в Армении и Грузии. Каково основное отличие в отношении к церкви в этих двух обществах, которые считаются глубоко христианскими, на ваш взгляд?
В первую очередь я заметила, что в Армении практически все люди очень из разных социальных слоев, разного опыта, с разными взглядами разграничивали веру и церковь, и церковников.
И религию.
То есть даже если это не атеисты, а верующие, которые все-таки ходят в церковь, все равно они подчеркивали что, например, для них сама церковь как здание важнее. Они воспринимают ее как живое существо, они ведут с этим пространством диалог, они ведут диалог с Богом, но их очень мало интересует общение с церковниками. И также в Армении нет института исповеди, наверное, вот частично это с этим связано. А в Грузии наоборот. Нету вот такого разграничения между верой и церковью, и церковниками. Очень большое уважение к их патриарху. И очень многие имеют своих священников, батюшек.
В вашем исследовании прозвучало мнение одного из комментаторов. Он сказал, что в Армении общеизвестно, что отношение к грузинскому патриарху или второму снисходительное. Меня это удивило.
Да.
Почему это так?
Меня тоже удивило. Это отношение не вот именно к этому патриарху, который в данный момент, а просто какое-то снисходительное отношение ко всем грузинам как к нации. Я не скажу, что все разделяют это мнение, но вот слышала несколько раз такое. Мне кажется, что вообще между этими странами, Грузия и Армения, очень много ну, такого момента, как соперничество. Кто, чья культура древнее, интереснее. И во всех областях. И поэтому ну, вот есть такой момент иронии друг над другом. И очень большого интереса к культуре друг друга, понимание, что это очень все переплетено, сложно, и при этом все равно попытаться занять такое положение чуть-чуть повыше и взглянуть сверху на соседа.
А если вы сравните это влияние церкви на общество глубинно, то каково будет сравнение с Россией, где сейчас позиции РПЦ сильно усилились?
Я думаю, больше похоже, как Армения. Армения и Россия ближе, потому что у нас все-таки очень многие смотрят без романтического такого флера, что церковь заинтересована в деньгах, в новых территориях, в новых сферах влияния и не находят в этом ничего хорошего, даже среди верующих.
Закона об оскорблении верующих, чувств верующих нет.
Да, и в Грузии этого нет. Тоже интересно, насколько там больше людей, которые не только называют себя верующими, но и действительно постоянно ходят в церковь, все соблюдают, имеют батюшку. И при этом в Грузии не принят никакой закон об оскорблении чувств верующих. Нет никаких подобных даже ситуаций судов, например.
Но есть
как у нас, осторожная религия, запретное искусство.
Угу. Ну а вообще возможно ли публично как не высмеивать церковь, ну а критиковать, как-то рисовать карикатуры?
Я там ссылалась на художника, карикатуриста с независимого сайта «Медиалапа» Вахаэн Арсеняна. И у него там, наверное, половина карикатур касается церковников. И при этом он живет, ну, как минимум, половину времени в Ереване. И нельзя сказать, что прям сталкивается с какими-то притеснениями и запугиваниями. А в Грузии таких художников, например, нету.
Лия Уклеба, она же грузинская?
Да, Лия Уклеба, но ее работа, мне кажется, ее совершенно невозможно назвать карикатурной. То есть, ну, лично для меня вообще было бы непонятно, на что там можно оскорбиться. Это действительно художница поднимает какой-то вопрос о... Какое наше общество на сегодняшний момент? Заслуживаем ли мы того, чтобы нам бы родили Бога? Это я с ее слов говорю, как она растолковывает свою работу. То есть это совершенно не похоже на карикатуры Вахэ, которые рисуют про персональных церковников. Именно про этих конкретных церковников, католикоса и про епископов. Про конкретные случаи. Это огромная разница.
Мы говорили о различных позициях армянской и грузинской церкви с востоковедом Антоном Евстратовым и художницей Викторией Ламаско.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
Двукратный чемпион Европы по боксу среди молодежи Игорь Алборов арестован на 2 месяца по подозрению в совершении двойного убийства. Суд в Карачаево-Черкесии заключил под стражу и родственника спортсмена Алана Алборова. Следственное управление СК по СКФО подозревает их в убийстве отца и сына Александра и Алана Гаяевых, найденных мертвыми в Карачаево-Черкесии в ноябре прошлого года. Об этой трагической истории в Южной Осетии рассказывают неохотно, поскольку предшествовали ей не менее драматические события, рассказывает Жанна Тарханова.
Игоря и Алана Алборовых задержали во Владикавказе в минувший четверг оперативники Следственного управления Следственного комитета по СКФО, специально прибывшие из Пятигорска. Накануне Следственное управление Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии распространило в СМИ информацию, что, цитата, «После предъявленного обвинения оба задержанных в ходе допроса пояснили, что убийство Гояевых они совершили из мести за убийство родственника». Конец цитаты. Адвокат Игоря Алборова Станислав Айларов скептически отнесся к таким заявлениям. В разговоре со мной он пояснил, что в этом резонансном деле много неясного.
Обоих Алборовых защищаете, да?
Нет одного.
Только Игоря.
Я могу только сказать, что к ним применили пытки и больше ничего.
А сейчас они в Пятигорске или в Черкесске?
В Черкесске.
С Аланом Алборовым какая ситуация? Кто? У него есть адвокат?
Есть.
Пытки, насилие какое к ним применили? Ребята якобы сознались, что мстили за своего родственника, то есть...
Будут пытать, вы в чем хочешь сознайтесь.
Вы отрицаете, что ребята могли в этом сознаться?
Я ничего не отрицаю, я говорю, что их пытали.
По версии следствия, Игорь отомстил Александру и Алану Гояевым за убийство своего отца. Утром 9 июля 2006 года 49-летний секретарь Совета безопасности Южной Осетии, подполковник Олег Алборов, погиб, открывая двери собственного гаража. Взрывное устройство было приведено в действие дистанционно. Олег Алборов возглавлял КГБ республики и являлся влиятельной фигурой в спецслужбах Южной Осетии. В Хинвале расценили случившееся, цитата, как политическое убийство, срежиссированное из-за пределов республики, и обвинили в теракте Грузию, цитата, рассчитывавшую дестабилизировать ситуацию в зоне грузино-осетинского конфликта в канун саммита Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге. Юго-осетинские следователи впоследствии арестовали исполнителей убийства Алборова. Ими оказались 2 местных жителя из фамилии Габараевых. Они признались, что были наняты Александром Гояевым, подозреваемый в организации покушения на убийство секретаря совбеза. Схинвальский таксист Александр Гояев занимался контрабандой оружия, а Олег Алборов пресек незаконную торговлю оружием и боеприпасами. В 2007 году был задержан и сам Гояев, однако он сбежал с одним из Габараевых, Дмитрием, из заключения в августе 2008 года, когда Цхинвальская тюрьма была разрушена в ходе грузинской агрессии. Впоследствии Дмитрий Габараев при невыясненных обстоятельствах оказался на территории Украины и был обнаружен в тюремной камере повесившимся. Гаяев долго скрывался, менял места жительства, затем осел в поселке Ударный Карачаево-Черкесской республики. Осенью 2016 года, спустя 10 лет после гибели Олега Алборова, Гаяева якобы обнаружил частный детектив. Сын Гояева Алан часто навещал отца, якобы за ним следили и вышли на Александра. Александра и Алана Гояевых похоронили в Южной Осетии в ноябре прошлого года. Мои собеседники очень осторожно комментируют арест Игоря и Алана Алборовых. По мнению одного из них, цитата, «ни одного факта, доказывающего вину Алборовых, нет. В Южной Осетии не считают Игоря Алборова преступником», — сказал мой собеседник. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь послушайте краткий выпуск региональных новостей. Грузинский президент Георгий Маргвелашвили активно работает над тем, чтобы вопрос Грузии фигурировал в повестке дня предстоящего саммита НАТО, который пройдет весной этого года в Брюсселе, сообщил заместитель секретаря Совета национальной безопасности Вано Мачавариани. Ранее представители грузинских властей сообщили, что Грузия не примет участие в следующем саммите НАТО, так как он пройдет в узком формате и будет посвящен отношениям альянса с администрацией нового президента США Дональда Трампа. Это вызвало критику оппозиционных партий, ряда НПО и экспертов. Они считают, что действия властей выглядят как попытка отойти от евроатлантического курса Грузии. Как заявил Мачавариани в эфире грузинской делегации «Рустави-2», формат предстоящего саммита подразумевает участие стран-участниц альянса. Вместе с тем Мачавариани добавил, что по поручению грузинского президента в ближайшее время должно состояться заседание Совета национальной безопасности, посвященное возможному вовлечению Грузии в этот саммит. Подготовка к брюссельскому саммиту, вопрос, что нужно сделать для того, чтобы Грузия была активно представлена в повестке дня, одна из главных тем для рассмотрения на будущем заседании, отметил он. В администрации главы государства также считают, что Грузия должна быть вовлечена в дискуссии стран НАТО по Черному морю и принимать участие в выработке стратегии безопасности в этом регионе. Очередной поток грузинских военных, участвовавших в миссии НАТО «Решительная поддержка», вернулся на родину из Афганистана. По данным Министерства обороны, военнослужащие выполняли задачи быстрого реагирования на базе «Мармал» в городе Мзари-Шариф на севере Афганистана. Грузинские военные принимали участие в нескольких важных операциях, в числе которых операция против боевиков радикального движения «Талибан», совершивших атаку на немецкое консульство в Мазари-Шарифе 10 ноября 2016 года. Сегодня без потерь благополучно вернулись военные 2-й пехотной бригады. Я дважды имел возможность отправиться с ними в Афганистан и там услышал много высоких оценок их работы от немецких офицеров. В эти моменты у меня возникало чувство гордости, что я грузин, сказал грузинский министр обороны Леван Изория, сообщает агентство новости Грузия. Глава оборонного ведомства напомнил, что грузинские военнослужащие проявили особое мужество и профессионализм и сумели отбить атаку террористов, напавших на здание немецкого консульства в Афганистане. Он также подчеркнул, что тогда Грузия получила благодарность от генсека НАТО Йенса Столтенберга и министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен. На торжественной церемонии также присутствовали посол Германии в Грузии Хайке Файч и глава Генерального штаба Вооруженных сил Грузии Владимир Чачибая, а также другие высокопоставленные военные. Усиленную роту 2-й пехотной бригады в Афганистане сменит усиленная рота 1-й пехотной бригады Вооруженных сил Грузии.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Эксперт в области Конституции Автандил Димитрашвили выступает за определение в Конституции Грузии особого статуса отколовшихся регионов – Абхазии и Южной Осетии. Один из главных авторов действующего основного закона, принятого в годы правления нацдвижения, теперь он принимает участие в работе Конституционной комиссии, созданной правящей грузинской мечтой и ставящей целью исправить ошибки в главном законе страны раз и навсегда. С Автандилом Димитрашвили в рубрике «Гость недели» побеседовала наш тбилисский корреспондент Мзия Парасишвили.
Об особом статусе Абхазии. Почему вы первым делом подняли тот вопрос? Ну, албат, жогадату надавит, вот, и метро, рамизан.
Наверное, нужно начать с того, какая цель у нынешней конституционной комиссии. Ее председатель, спикер парламента Ирахи Кабахидзе, амбициозно заявил, что мы должны принять конституцию раз навсегда, чтобы не надо было ее пересматривать. Вот я и испугался. Вдруг правду примем, а у нас в ней не определен необходимый для каждой конституции принцип территориального обустройства. В 93-95 годах, когда я был секретарем конституционной комиссии, мы еще надеялись, что в ближайшем будущем произойдет реинтеграция Абхазии и региона Цхинвали, поэтому написали, что Грузия – это государство, основанное на принципе федерализма. Но тогдашнему парламенту это пришлось не по душе, а поскольку избежать проблемы он не мог, то в Конституции записали так. На основе принципа разделения полномочий территориальное обустройство Грузии определится после того, как юрисдикция Грузии распространится на всю ее территорию. Иными словами, решение проблемы отложили на потом. В последующих реформах об этом не было и речи. В 2009-10 годах, когда я возглавлял Конституционную комиссию, я поднял этот вопрос, но ни в комиссии, ни в парламентском большинстве меня не поддержали. А теперь, если у нас есть претензии принять Конституцию навсегда, то нужно решить, какой статус должен быть у Абхазии. Я вспомнил о документе Бодена 2001 года, но в нем не было этого термина. А в 2004 году четверо наших граждан, Ивляна Халиндрава, Пата Закаришвили, Коте Кублашвили и Арчил Гигишидзе, разработали концепцию об особом статусе Абхазии. Но тогда оба документа абхазы проигнорировали. Думаю, главная причина была в том, что Абхазия в них все равно считалась частью Грузии, и что этот особый статус сначала должен был быть зафиксирован в Конституции Грузии, а потом в Абхазии. Поэтому я не стал избегать термина «особый статус», и моей комиссии в 2009 году, а также нынешней комиссии, предложил совсем другой механизм его реализации. Думаю, будет хорошо, если особый статус будет закреплен конституционным договором. Вот на это и обращаю внимание. Противники идеи говорят, что мы признаем Абхазию как независимое государство, поэтому исключаем с ней договор. Я отвечаю просто. Существует же конституционное соглашение между государством Грузия и автокефальной православной церковью. А я лишь заменил соглашение на конституционный договор.
Дорогой Пикропт, как вы думаете, такое понравится абхазам? У вас есть с ними связь?
На данном этапе нет, я реалист. Абхазы сегодня и завтра не прибегут, сломя голову, узнав о позиции Димитрашвили или Зураба Абашидзе. Но они ждут, может быть, что что-то изменилось по отношению к ним со стороны грузинских властей, общества. Вот я и говорю, для привлечения их внимания, давайте зафиксируем особый статус в Конституции. Если не нравится механизм конституционного договора, давайте перенесем этот вопрос на потом, просто запишем, что в Абхазии Цхинвальского региона, а также Аджаре есть особый статус. Что это значит? Примитивно, это отличающийся от других, что абсолютно не означает того, о чем говорят некоторые мои оппоненты. Как у Цхинвали и Абхазии или у Цхинвали и Аджаре может быть один и тот же статус? Я отвечаю, нет, особый не значит одинаковый. Иногда меня упрекают, почему мы в 1993 году записали в Конституции, что официальное название грузинского государства – Грузия, почему не Демократическая Республика. Я отвечаю, мы тогда думали, что Абхазия скоро реинтегрируется, но как она вернется в состав Грузии? Как автономная республика? Исключено. У нее уже это было. Она войдет как республика. И что тогда получится? Республика в республике? Поэтому и назвали Грузия. Вот и сейчас, 20 января, когда я поднял вопрос об особом статусе, на рабочей встрече 5 часов обсуждали вопрос. Я остался доволен. Открыто поддержал мое предложение Закария Куцнашвили. Гия Вольский приятно удивила меня, депутат грузинской мечты. Но пока воздерживаются молодые члены комиссии. Наверное, боятся чего-то. А вот председатель Верховного Совета Абхазии в изгнании, Гия Гвазава, хочет зафиксировать в Конституции в развернутом виде. Что означает этот особый статус? У меня уже написан этот конституционный договор. Я бы так не стал об этом говорить. Я реалист. Просто формулировку не хотят фиксировать. Кто согласится, чтобы в Конституции полностью было расшифровано, какие полномочия будут у центральных властей, а какие особые у Абхазии?
Как вы это себе представляете?
Тут ничего нового не придумаешь. В документе Бодена полномочия поскромнее. А вот в конце четверки говорится о более широких правах. Вкратце скажу, что остается центру. Традиционно, оборона государства. От этого абхазы не откажутся. У них нет собственной армии, а оборона обеспечивает Россию.
Вообще-то у России сильнее армия, чем у Грузии.
Но мы должны вернуться к теме России, поскольку в ходе разработки конституционного договора мы не сможем обойти стороной российскую позицию. И она должна быть активно вовлечена в этот процесс. Не в формате Абашид Закарасин, а с другими знающими людьми. И, кстати, такие есть в России. Я там защищал диссертацию. Есть люди, которые время от времени спрашивают меня, почему мы не проявляем активность в этом вопросе. Моим предложением я хотел актуализировать как-то замороженную проблему Абхазии. Цель достигнута. Общество заинтересовано. Об обороне я уже сказал. Потом внешние отношения. В социально-культурных сферах абхазы свободно смогут заключать международные договоры, а в некоторых случаях, возможно, понадобится консультация с центром в Тбилиси. Я бы дал абхазам право со своей футбольной командой участвовать в чемпионатах мира и Европы. Шотландия, Северная Ирландия, Уэльс выступают. Что в этом плохого? Тем более, когда Великобритания унитарное государство. Мы будем более сложным государством. Я бы предложил абхазам вообще свою валюту, абхазскую. Вспомню формулу Дэн Сяопина. Одно государство, две системы. В Китае, кажется, денежная единица юань, а в Гонконге – гонконгский доллар. Абхазы на свое усмотрение могут создавать парламент правительства. Но они также должны участвовать в жизни всего государства. Вот вы не знаете, сейчас вторая волна фурора пойдет, когда я поставлю вопрос о двухпалатном парламенте. И в Сенате у абхазов будет свой представитель.
Будет Сенаты.
Нижняя палата, Республиканский совет. Мы так задумали в 95-м году, но не получилось. Сенат будет верхней палатой территориального представительства.
Если в них не будут избраны люди из Абхазии и Цхинвальского региона, как это будет работать?
Я не говорю, что это будет задействовано в 2020 году. Я предполагаю, что конституционный договор об особом статусе Абхазии может быть разработан до 2019-2020 годов. А 3 года – большой срок, чтобы поработать над проектом. Если будет составлен конституционный договор, то и проблем не будет. Вообще, прозвучала идея временно избрать сенаторов из правительства Абхазии в изгнании. Но тогда как быть с Хинвальским регионом? Там ведь временная администрация.
Об этом ведь и в действующей конституции идет речь, что один вице-спикер должен быть из Абхазии, о двухпалатном парламенте тоже идет там речь.
В Конституции нет, в регламенте да. Но я еще дальше иду. Председатели Сената на 2-3 года станут представителями территориальных единиц особого статуса. А в случае досрочного приостановления полномочий президента, его обязанности исполнит председатель Сената, то есть им может быть Абхаз. Правда, здесь чуть сложнее будет решить вопрос этнических квот. Но в свое время я ведь был одним из авторов этого, когда в Верховном Совете Абхазии были распределены квоты. 28 мандатов должно было быть у абхазов, 26 у грузин, 11 у остальных. Интересно, что абхазы в первом же туре выбрали всех своих представителей, а грузины свои 26 вообще не смогли выбрать. Думаю, одна из серьезных исторических проблем грузин – это проблема первого лица. Кто должен быть первым? У кого будут преимущества над остальными? Из тех 26 каждый думал, что он должен быть председателем.
А что вы считаете слабостью, проблемой абхазов? Захотят ли они жить под одним государственным зонтом с грузинами? Как на это посмотрят беженцы? Что вы думаете о возвращении беженцев?
Одним из условий этой реинтеграции будет именно это, возвращение беженцев. Знаете, в свое время был договор о поэтапном возвращении беженцев. Хорошо было расписано. За 5 месяцев процесс должен был завершиться. Но не удивляйтесь, после того, как этот договор стал публичным, через неделю в Абхазии убили 2 абхазских полицейских. Сделали это так называемые партизаны, кажется, лесные братья их звали. То есть грузины, естественно, сорвали все это.
Дискуссии идут по поводу правил выбора президента. Известно мнение Абидзина Иванишвили. Он неоднократно говорил, что лучше выбрать президента непрямым голосованием.
Я думаю, это не главный пункт. Главное, чтобы президент ушел из дворца. Нечто удивительное. Ираклий Кабахидзе, глава Конституционной комиссии, всегда был сторонником парламентской республики. Он считает, что президент должен избираться парламентом. Но что получается? В парламенте у тебя, у грузинской мечты, конституционное большинство, правительство тоже твое. Ты влияешь на судебную власть, и президент тоже твоим должен быть. Ни одна международная организация это положительно не оценит. Если все равно комиссия решит, что президента нужно выбирать непрямым голосованием, я мягко, но скажу, не хочу, чтобы внутри страны и за ее пределами власть обвинили в узурпации. Предложу такое, давайте в 2018 году выберем президента прямым голосованием, а на следующих выборах так, как этого хочет Бедин Иванишвили, как председатель комиссии и большинство правящей партии.
И все рогорч он, да. И все рогорч он, да. Комиссия из Народного Мареза, Мартвели партии Сумбравлесовыш.
Кредо вашей жизни, каким принципам вы руководствуетесь? Что вы говорите вашим детям? Что главное в жизни?
Мемхашвили-швили, Анна-Мария.
У меня внучка Анна-Мария, ей 2 годика и 4 месяца. Когда ей говорят, расскажи сказку про Ку-Ку, Ку-Ку это я, она говорит, вот позвали Ку-Ку и сказали, Ку-Ку, напиши конституцию. Потом ее спрашивают, что такое конституция, она отвечает, это большой закон. Ку-Ку сел и написал большой закон, конституцию написал.
Ку-Ку, значит, это цераканоник.
То есть, мое кредо в жизни – это порядочность во всем. Вы сказали, что я в 3 конституционных комиссиях работал. Не в 3, а в 7. Начиная со Звиада, потом Шеварднадзе создал 1 комиссию и так далее. Порядочность. И второй – труд. Интеллектуальный и физический.
В вашем случае, наверное, еще и то, что президенты уходят, а конституция, конституционалисты остаются.
Это была беседа с экспертом в области Конституции Автандилом Димитрашвили, который выступает за определение в Конституции Грузии особого статуса отколовшихся регионов Абхазии и Южной Осетии. С ним побеседовала наш тбилисский корреспондент Мзия Парасишвили.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
На этой неделе мы обсудили ситуацию, которая сложилась в Минске. Здесь в следственном изоляторе российский блогер Александр Лапшин ожидает возможной выдачи Азербайджану, по запросу которого он был задержан. Лапшин, обладатель паспортов нескольких государств, обвиняется в незаконном пересечении азербайджанской границы. Разобраться в политических мотивах этой истории нам помогли белорусский политолог Денис Мельянцов и руководитель ереванского пресс-клуба Борис Новосардян. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Денис, скажите, с чем связана сама эта ситуация? Почему вдруг Минск пошел на такой беспрецедентный шаг, как задержание гражданина иностранного государства по, в общем, неочевидному, казалось бы, обвинению?
Ну, во-первых, я бы не сказал, что это слишком нестандартная ситуация, потому что подобные инциденты имели место, например, несколько лет назад с российским функционером Баумгертнером, которого здесь продержали некоторое время, потом выдали России. Тут несколько есть серьезных причин. Во-первых, Беларусь таким образом продемонстрировала свою приверженность международным практикам, то есть он был арестован не просто так, а по запросу Интерпола. Второе, она продемонстрировала свою дружбу с Азербайджаном, который для Беларуси достаточно важный партнер, с которым связаны и ожидания официального Минска по поводу источников новых нефти помимо России. Ну и третий момент, и один из самых важных, а может быть данной истории самый важный, это то, что этот арест произошел на фоне резкого обострения белорусско-российских отношений по многим параметрам. Это и нефтегазовый спор, это и постоянные торговые войны, это вот недавняя история закрытием белорусско-российской границы для граждан третьих стран по инициативе Москвы. И поэтому это был такой своеобразный сигнал нашим российским союзникам, российским партнерам, что официальный Минск действует в рамках собственных интересов, и он автономен в своей внешней политике.
Ну, Москва была достаточно терпима даже в истории с Баумгертнером, который, ну, по своей значимости и политически-экономическому весу был значительно выше господина Лапшина.
Да, ну, естественно, что это не какой-то такой уже слишком важный шаг. Естественно, что Минск понимает все красные линии и все ограничения в своей политике. То есть он не стал бы, конечно, действовать слишком радикально, чтобы провоцировать Россию. Вот об этом и в белорусском экспертном сообществе говорят, что, естественно, Беларусь там не выйдет ни из Евразийского союза, ни из АДКБ, но, тем не менее, вот такие небольшие намеки Беларусь все-таки достаточно регулярно посылает.
Борис, из рассказа вашего коллеги из Минска мы услышали про Азербайджан, про Россию, про Беларусь, но среди действующих лиц совсем нет Армении. Тем не менее, Армения отреагировала на ситуацию достаточно нервозно, включая компанию «Не покупай белорусские товары». Формально понятно, почему. Но, тем не менее, ведь Армения не очень вовлечена в эту историю. Почему такая реакция?
Я согласен с белорусским коллегом, с коллегой с Денисом в том плане, что, безусловно, со стороны белорусских властей это в определенной степени месседж России, но в Армении это восприняли именно как месседж в отношении Армении. Возможно, это не совсем объективно, но такие настроения есть, и я думаю, Армения это та страна, где этот инцидент обсуждается наиболее активно, наиболее жарко, наиболее эмоционально, поскольку здесь играют роль два контекста. Первый контекст – это постоянные попытки Азербайджана максимально нейтрализовать или изолировать Нагорный Карабах, исключить посещение Нагорного Карабаха журналистами, политическими деятелями. И второй контекст – это взаимоотношения Армении с другими членами Евразийского Союза и ОДКБ, которые, как показывает этот случай, абсолютно ненадежны. И получается так, что Азербайджан, который не является членом этих международных объединений, гораздо дороже властям Беларуси, чем партнер по ОДКБ и Евразийскому Союзу Армении. И это, безусловно, воспринимается в стране очень болезненно. И именно с этим связаны многочисленные реакции, многочисленные аргументы в пользу того, что задержание Лапшина и решение прокуратуры о выдаче его Азербайджану, они абсолютно неправомочны.
Когда мы говорим о Беларуси, то мы видим силовые линии, скажем, Белоруссия-Россия, Белоруссия-Азербайджан. Когда мы говорим об Армении, то кроме Азербайджана других силовых линий, в общем, не наблюдается. Ведь, собственно говоря, под тем знаком, скажем так, политической ревности к России по поводу Азербайджана проходит уже несколько последних лет, но это не выстраивается в некую политическую тенденцию, хотя эмоционально это настроение крепнут уже последние как минимум года 3-4. А почему?
Ну, я бы все-таки дифференцировал отношения и недовольство в Армении и России и недовольство Армении и другими партнерами по ОДКБ и Евразийскому Союзу. При всех претензиях, которые есть у Еревана и у армянского общества к Москве, здесь достаточно пассивное настроение в плане того, что двусторонние отношения нам не нужны, их нужно как-то ослаблять. Но если говорить о многостороннем формате, в который вовлечены и другие страны, в отмеченных мной международных объединений, то здесь сомнения очень серьезные. Если мы заинтересованы в двусторонних отношениях с Россией, то при чем тут, скажем, Беларусь, Казахстан, которые относятся, опять же, повторюсь, к Азербайджану как гораздо более близкому партнеру, другу, чем к Армении. И здесь, естественно, цитируют слова президента Лукашенко, которые он произнес несколько дней назад, когда ему вручался орден Ильдара Алиева, что он эту награду отработает.
Денис, Лукашенко ведь сейчас выступает ровно в том ключе, о котором говорил ваш коллега Борис из Еревана. Он посягает на святое, да, на все евразийские начинания России, казалось бы. А это демонстративно делается? Это тоже как бы удар? Или это как бы следствие всех остальных начинаний, о которых мы говорили до этого?
Тут, видимо, скорее такой комплекс, потому что на самом деле прошлый 2016 год, он прошел под таким знаком ухудшения отношений с Россией по всем направлениям. Официальный Минск действует достаточно нервно на любые какие-то вот такие вот ситуации, возникающие с Россией, которые могут быть использованы для вот демонстрации такого своего недовольства Москве. Я бы здесь не рассматривал все-таки, что этот сигнал как-то направлен против именно Евразийского союза, либо партнеров по Евразийскому союзу, коим является Армения. То есть вот внутри Беларуси в информационном поле Армения практически никак не упоминается в связке вот с этим инцидентом с блогером Лапшиным. Скорее, здесь идет речь о Азербайджане, то есть это сигнал вот нашему партнеру, Азербайджану, и упоминается также Россия. Это все-таки такое частное достаточное явление, которое просто используется для того, чтобы подать Москве еще один сигнал, показать еще раз недовольство тем, что происходит комплексно в российско-белорусских отношениях.
Можно ли предполагать, что и все разрешится при очень благотворной, плодотворной миротворческой деятельности России? Скажем, Белоруссия попросит Азербайджан помиловать, Москва присоединится к этой просьбе, а Баку милостиво снизойдет, и, в общем, как бы все нормализуется. Такое возможно?
Да, я думаю, что все-таки будет как-то эта ситуация сглажена, потому что ни одна из сторон здесь не заинтересована в каком-то таком продолжении эскалации, росте напряженности. Ну, с одной стороны, Минск уже не может не выдать блогера Азербайджана, потому что это было бы определенное такое потеря лица. Тем не менее, я думаю, что дипломаты белорусские будут задействованы также в том, чтобы Москва и Израиль как-то договорились с Азербайджаном, с тем, чтобы этот выданный блогер, он либо был отпущен, помилован, потому что он, насколько я знаю, уже попросил прощения у президента Азербайджана, либо ему был гарантирован какой-то минимальный, либо условный срок.
Борис, история с Лапшиным объединила две страны, главные мифологемы дружбы народов по-российски, потому что не было, казалось бы, вернее страны, чем Белоруссия, а после распада Советского Союза и не было ближе страны на Южном Кавказе, чем Армения. Как это происходит изнутри? Вот это, мне кажется, достаточно важный процесс, который мы наблюдаем из Беларуси и с Армении.
Я бы, тем не менее, подчеркнул, что процесс касательно Беларуси, он происходит более интенсивно, и я бы опять употребил это слово более эмоционально. Это связано и с тем, что во время апрельской четырехдневной войны Лукашенко однозначно поддержал Азербайджан, и с тем, что на недавнем саммите, осеннем саммите ОДКБ президент Лукашенко не прибыл в Армению, поскольку саммит проходил в Ереване, и тем самым как бы был отложен вопрос о председательстве Армении. И, то есть во всем этом видят знаки недружелюбия. И я еще раз хотел бы настоять на том, что конкретно вот в том контексте, который мы обсуждаем, армяно-российские отношения не присутствуют никак. Если что-то и влияет на это отношение, то скорее позитивно, чем негативно, поскольку слова Лаврова, в которых он призвал не криминализировать, да, посещение Лапшиным Нагорного Карабаха и нарушение законодательства Азербайджана, они восприняты скорее позитивно. Но общая, конечно, тенденция ухудшения отношений армянского общества, я бы все-таки разделил в данном случае власти и общества, к России это есть, это связано и с поставками прежде всего российских вооружений Азербайджану. Кстати, здесь очень интересно, что если Россия является главным поставщиком, Беларусь с Израилем борется за второе место. То есть мы можем говорить в первую очередь о вызове тем объединениям, которые инициировала Россия. Во вторую очередь можем говорить о тех членах этого объединения, в которых особой заинтересованности в сотрудничестве у Армении нет. Это и низкий товарооборот, и, как мы видим, серьезные политические разногласия. И только в третью очередь о каких-то угрозах армяно-российским отношениям.
Денис, вам тоже вопрос. Как происходит постепенная демифологизация вечной российско-белорусской дружбы?
Ну, я бы не сказал на самом деле, что она происходит, потому что если смотреть по опросам общественного мнения, то Россия остается на первом месте. После конфликта в Украине Европейский Союз очень серьезно просел. То, что мы наблюдаем в информационном и политическом пространствах, ну, вот это вот возникает время от времени в российско-белорусских отношениях, потому что в самом дизайне их заложена уже определенная конфликтность. Это скорее такая, грубо говоря, фишка белорусско-российских отношений, потому что в конце концов вот эти вот проблемы, они обычно урегулируются. С другой стороны, Москва, конечно, с ревностью относится к тому, что официальный Минск восстанавливает нормальные отношения с Европейским Союзом и Соединенными Штатами. Поэтому это может видеться как какой-то разрыв, возможно, либо эмансипация, но на самом деле самом деле вряд ли можно сказать, что на самом деле есть какая-то такая демифологизация, либо какое-то такое отторжение, размежевание. Скорее, Минск просто растет, набирается опыта дипломатического, выстраивает по-своему внешнеполитическую линию, но по большому-то счету все действия официального Минска они не противоречат тому, что происходит внутри Евразийского союза и чего хотела бы по большому счету Россия.
Мы обсуждали историю блогера Александра Лапшина с белорусским политологом Денисом Мельянцовым и руководителем Ереванского пресс-клуба Борисом Новосардяном. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.